Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», и это программа «В человеческом измерении». Неделя с Леонидом Гозманом. Как всегда, мы с Леонидом по воскресеньям с вами в 5 часов вечера по московскому времени встречаемся. Не пропустили еще ни одного воскресенья, надо сказать. Уже, я уже не знаю, сколько мы, больше года с вами вещаем,
Ну,
Леонид.
что-то
И вот
долго. Мне кажется,
как-то...
это было всегда. Вы знаете, я просто не могу себе представить жизнь без этого.
Я надеюсь, что наши зрители тоже не могут представить себе жизнь без этого. Вот, поэтому непременно, как только нас с вами видят, ставят лайки, пишут комментарии, общаются друг с другом в чате, пересылают всем на это видео, чтобы все посмотрели непременно, слушают нас в приложении «Эхо» тоже обязательно. И что еще делают? Читают нас на сайте echofm.online. В общем, все возможные способы. Значит, есть и пользуйтесь тем, что вам удобней. У нас, как всегда, три рубрики. Начнем мы с психологии событий. Психология события. Тут, наверное, несколько вещей можно объединить в одно. И, собственно, вообще то, что происходит на Западе, как реагируют, начиная от встречи, которая будет в Швейцарии, об этом мы с вами говорили подробнее в прошлое воскресенье, да, там вроде бы и Байден выступит, значит, онлайн, хотя, значит, не приедет туда тоже по понятным причинам. Все больше стран разрешают стрелять оружием, которое они поставляют Украине, а Дмитрий Песков дает комментарии и говорит, что НАТО подстегивают Украину продолжать эту бессмысленную войну. Кажется со стороны, что, честно говоря, эта война, конечно, ну, то есть, что она бессмысленная, про это мы говорили уже мы с вами и все говорили больше 2 лет, от пресс-секретаря президента такое слышать впервые немножко удивительно, но со стороны кажется, что эта война на самом деле нужна всем, что она не такая уж и бессмысленная. Я, естественно, не для Украины, в которой гибнут люди каждый день, а для всего мира, который вот так вот странным образом реагирует на все происходящее.
Ну, да, вообще какая-то странная какая-то ситуация. Смотрите, ну вот они стали давать разрешение на использование оружия. Во-первых, непонятно, чего они не давали раньше. Ну как можно воевать, когда тебе говорят, значит, так, там, драться, да, вот представь себе бокс, да, в котором противник твой делает, что хочет, а тебе говорят, нет, только вот по голове не бей.
В рамках своего угла защищайся и
Да,
все.
и не бей по голове. По голове нельзя. Он тебя может, а ты его не можешь. Бред какой-то вообще. Так же не бывает вообще. Можно договориться обоюдно о чем-то. Ну, вот есть там правила ведения войны, которые там постоянно нарушаются, ежу понятно, да? Но вот это что-то такое удивительное совершенно, да? Вот. Значит, и у меня такое ощущение, что они сейчас это разрешили. Не потому, что они хотят победы Украины, а потому, что они испугались, что победит Путин. Понимаете? Вот. Сколько Путин наступал, там разрушает Харьков там, и так далее. Вот. А нет, давай мы его остановим. Вот. Они не хотят его победы, и они не хотят победы Украины.
А что для них его, ну, то есть, если гипотетически Путин побеждает, то что
Нет,
это для
ну...
Запада?
Ну, я думаю, я надеюсь, Господи, я хотя бы надеюсь, да, что они понимают, что если он победит, то это следующая война на другой территории уже. Вот. Ну, он не остановится. Он не остановится. Он есть Грузия, есть Молдова, да. Но это как бы они не члены НАТО, им, может быть, даже и наплевать. Хотя вряд ли им наплевать на Грузию. Грузия вообще серьезная такая страна, в этом смысле, да, вот, стратегически. Ну, а дальше он, ну, чего, он же уже, он вторгся в Украину, потому что надо было защищать русский язык и еще что-то. Я вообще забыл, что это русское мальчика в трусиках или еще что-то надо было защищать, да? Вот. А потом он сказал, что, уже ртом сказал, что воссоединение Украины и России неизбежно. То есть он уже объявил, что он просто хочет ее аннексировать всю и так далее. Но, ребят, есть же то, что раньше называлось Советской Прибалтикой, да, а сейчас независимое государство Балтия, да, они же тоже есть. А повод, а что не найти повод? Рига наполовину русский город, да, Таллин наполовину русский город, этнический русский город, да. Хотят ли эти русские, чтобы туда пришли наши танки, я, честно говоря, не думаю. Но кто же их спрашивать-то будет? Не спрашивали же в Донецке и в Луганске никого, а просто вошли и все. Да? Вот, поэтому я думаю, что Запад это понимает. Я думаю, Запад понимает, что это продолжение войны и мировая война. Вот. Но их победы они боятся. Потому что, понимаете, Путин – это Путин, Советский Союз, Россия вот такая, да, которой они боятся. Это привычное зло. Понимаете, вот уже несколько десятилетий они живут, вот все, почему живут, они же наследуют это. Потому что, ну, не генетически, понятно, да, а там, допустим, кто работает сегодня во всяких там think tanks, в администрациях там и так далее, да, это работают люди, которых учили те профессора, которые были в холодную войну. Понимаете? И они их учили, у них есть свое представление. И это представление передается. Значит, вот они, как жить с этим злом, они более-менее понимают, они к нему привыкли после 17 года, они, 1917, они, в общем, довольно хорошо приспособились жить с этим злом. А если все это рухнет, а черт его знает, да, они тогда не знают. Вот, значит, какой будет мир, если Россия перестанет быть такой, какой она есть? Понимаете? А что тогда возникнет? А как там, не знаю, поднимется Турция, Иран, Китай там и так далее. Они боятся этого. Они боялись, они вообще не хотят изменений. Понимаете, это вот, черт его знает, у них, понимаете, уже давно у власти люди, которые такие консервативные. Не в смысле политических убеждений, а в смысле вот политики. Ребят, вот главное ничего не трогать. Ничего не трогать.
Ну, вы знаете, Леонид, у нас же с вами психология события. Как раз с научной точки зрения это же очень понятно, что люди вообще очень сильно, очень боятся изменений. Им проще, вот даже если плохо, но так, как им привычно, и так, как они знают, и знают, как с этим справляться, нежели что-то поменять и посмотреть, что будет дальше.
Ну, конечно, слушайте, нам всем лучше вообще ничего не менять. Да, вот стоит и стоит, да, как в том анекдоте, когда мальчик пришел к папе-программисту, говорит: папа, вот солнце всегда входит и заходит в одной точке. Он говорит: ты уверен? Уверен. Ну, все, ничего не трогай. Ничего не трогай, пусть так и всходит и заходит. Все
Так и
правильно, да?
будет, да.
Да, пусть так и будет. Но, понимаете, в чем дело? Это все хорошо, пока у нас, так сказать, хорошая, спокойная жизнь. Тогда, конечно, зачем что-то менять, сказать, так хорошо. От добра добра искать, да? А если, знаете, а если вам говорят, что у вас какая-то тяжелая болезнь, например, да, и либо ты идешь на операцию, либо ты помрешь. И чего? Нет, можно, конечно, не идти на операцию, можно помереть, ради бога, да. Или там тебе говорят, что у тебя там, я не знаю, вот гангрена, ногу надо отрезать. Ну, какие-то вот такие трагические ситуации, да, которые требуют от человека решения. Решение, да, вот, или говорят тебе, что там, я не знаю, вот какие-то там стихийные бедствия, и тебе надо эвакуироваться, тебе неохота эвакуироваться, и, конечно, из своего дома, чего выезжать, значит, ты что, вот здесь через 3 дня здесь будет вода 10 метров высоты, и твой дом вообще накроет, и что ты будешь тогда делать? Давай, надо уезжать. Ничего не поделать. Понимаете, вот они этого не понимают. Знаете, я вот тут читал, один умный человек совершенно справедливо сказал, что, ну, что мы, там, российские эмигранты, что мы лезем там критиковать Запад? Без нас разберутся. Ну, это правильно, совершенно правильно, да? Но понимаете, в чем дело? Во-первых, мы часть этого Запада, мне кажется, да? Екатерина говорила, Россия – суть европейская держава. Кроме того, от позиции Запада зависит выживание мира сегодня. Мира и нашей страны, в конечном счете, и человечества, мне кажется. Поэтому, ну, как мы можем об этом не говорить? Да? Вот когда, кстати говоря, распадался СССР, то у них же была точно такая же позиция. Если вы помните, президент Буш тогда, еще Буш старший, он пытался убедить украинских руководителей и других, что, ребята, не надо, давайте сохраним Советский Союз, неизвестно, что будет там, и так далее. Да? Вот они пытались это сохранить тогда. Вот. А, ну, не получилось. Теперь они пытаются сохранить то, что есть, и помочь Путину в каком-то смысле восстановить империю, понимаете? Вот. Значит,
что же это за демократия такая, в которой, вы знаете, страх перед диктатором сильнее всеобщего благополучия?
Ну, Ир, ну демократия – это власть народа, а не смелость. Это разные вещи. Понимаете, это разные вещи. Кроме того, своя рубашка ближе к телу. Я прекрасно понимаю, что когда на каких-нибудь там, там совещаниях, заседаниях, там, их лидеры говорят, ну, ребята, ну, а что нам за дело до них? Ну, в конце концов, они там друг друга убивают. И в Африке друг друга убивают, и еще где-то, да, и на Шри-Ланке. Ну что, мы, вылезать нам, что ли, везде? Ну, давайте, нам надо стенку поставить, чтобы к нам не пришло. А мы живем, как живем, а они пускай живут, как они живут. Нам-то что? Знаете, вот на самом деле такая мессианская идея сделать весь мир хорошим, она, в общем, далеко не везде распространена и вообще далеко не всегда.
Она не очень приветствуется, как мы с вами видим.
Да, да. Просто плохо то, что мы оказались в той части мира, про которую говорят, ну и хрен с ней. Вот. А так бы, может, мы с вами тоже иначе реагировали, да? Вот. Все как-то нервничают очень сильно, какая-то неуверенность во всем. Это высказывание Пескова, что Запад подталкивает к этой бессмысленной войне. Значит, ну, он имеет в виду не под бессмысленной войной, не то, что мы с вами имеем в виду под бессмысленной войной, да? А он имеет в виду под бессмысленной войной бессмысленное сопротивление. Он как бы говорит украинцам, ребята, сдавайтесь. Ну, ну что вы вообще дурью маетесь? Сдайтесь, и все будет хорошо. Сдайтесь на милость победителя. Мне кажется, что за этим стоит как раз неуверенность. Неуверенность в том, что Россия может победить. Потому что если бы Россия, так сказать, побеждала, то ничего об этом не говорилось. А просто шли бы вперед. Перли бы и перли, понимаете? Вот. А они... Говорят, нет, нет, это бессмысленно, прекратить бессмысленную войну там, и так далее. Значит, по-видимому, они как-то не уверены в победе России. Но сами они, сами начальники, но и Запад перестает верить в победу Украины, понимаете? Теперь смотрите, что еще происходит. Путин, уже такого, по-моему, раньше не было, да, вот он, выступая в Узбекистане, он откровенно пригрозил ядерным ударом Европе. Ну что, он сказал, вот малые страны, у них там территория маленькая, население большое, плотность населения большая, чего они себе думают там и так далее. Мол, жахнем ядерным оружием и все будет. Да? Значит, ну, во-первых, такие угрозы, мне кажется, тоже проявление определенной неуверенности. Да? Потому что зачем угроза? Ну зачем угроза? Он, между прочим, обратите внимание, он Украине не угрожал перед началом вторжение. Он наоборот говорит, да нет, да просто маневры, да мы не собираемся, да нет, ребят, не будет никакой войны, говорил им Путин, потому что он планировал войну. Значит, когда человек вот такое говорит, то это вообще что-то такое странное, он тоже какая-то неуверенность на самом деле. Ну что ты руками-то машешь? Не надо махать руками. Вот. Но все-таки это совершенно беспрецедентная вещь. И меня здесь поражает не то, что Путин это сказал, он же много чего говорил, да? Меня поражает отсутствие реакции НАТО. Где реакция? Понимаете, ведь это заявление, которое, ну, мне кажется, требует ответа. Ну, то есть там, чрезвычайного саммита, переброски войск, приведения в боевую готовность каких-то там частей, там, еще чего-то. Ну, я не знаю чего, но чего-то, да? Вот, для того, чтобы сказать своему населению, не волнуйтесь, мы вот все, мы на страже, мы отобьем любой удар агрессора, даже если не отобьем любой удар, ну говорить-то все равно надо, ну, людям надо сказать.
Они ему не верят, Леонид.
О, они ему не верят. А почему они ему не верят? Украину-то он взял. Ну, в смысле, пошел на Украину, пошел, да, на Грузию пошел, пошел. В Европе. Политиков подкупают? Подкупают. Знаете, а что ж ему не верить-то, ребят? Надо ему верить, он искренний человек. Он правду говорит. Он правду говорит, он говорит, Украины быть не должно. Сказал? Сказал. Вот. Он говорит, что у нас там всякие законные требования и прочее. Ну, он почти все говорит правду. Вот. А они все не верят. Они почему не верят? Потому что они не хотят верить. Понимаете, потому что они не хотят верить. Они не хотят мобилизовываться, они не хотят этого делать. Им хочется верить, но вот как больному человеку хочется верить. Ай, слушай, без операции обойдется. Ну, как-нибудь сейчас вот так все, как-нибудь все утрясется. Вы понимаете, вот они должны, мне кажется, чтобы купировать эту угрозу, они должны убедить его в том, что будет ответ. Понимаете? Вот его они должны в этом убедить. Потому что если человек не верит в решительность оппонента, тогда он наглеет. Но это обычная вещь. Понимаете? Если ты считаешь, что тебе не ответят, да, что тебе не осмелится ответить, ну тогда ты наглеешь. Это, к сожалению, так происходит и между людьми, и между странами. Вот в свое время, когда Киссинджер занимался своими всякими челночными дипломатическими усилиями, он приезжал в Советский Союз и общался тет-а-тет с Брежневым. Брежнев его очень уважал, вот, и они как вот вдвоем разговаривали. И Киссинджер якобы выдал ему тайну. На самом деле, это не было никакой тайны, разумеется. В смысле, это было согласовано с президентом. Но он это подавал так, что я вот только вам, да. Слушайте, Никсон сумасшедший. Никсон сумасшедший, он абсолютно отморожен. Знаете, это тот человек, который может нажать ядерную кнопку. Вот я вам точно говорю. Знаете, мы все в ужасе. Но он может нажать ядерную кнопку. Естественно, это был такой блеф, пиар там и так далее. Да? Но Брежнев вроде поверил. Вроде он поверил, что ему выдали такой секрет, что Никсон сумасшедший. То есть, знаете, если ты понимаешь, что на той стороне сидит человек, который может нажать кнопку, ты будешь себя вести осторожнее. Но Путин же не верит в то, что они могут нажать кнопку.
Ну, во-первых, это, конечно, очень удобная позиция. Я не верю там, или я не хочу в это верить, да, и он этого не сделает, он же не настолько сумасшедший, чтобы он это сделать, и так далее, и так далее, и так далее.
Мне говорили, когда я перед вторжением говорил, что будет вторжение, мне говорили, ну, он дурак-дурак, но мыло-то не ест.
Ну, вот да.
Оказывается,
и такая же логика сейчас. Но, да. Вы смотрите, я понимаю, что это угроза. Вы понимаете, что это угроза серьезная. Наши зрители понимают, что это угроза серьезная. Мы имеем свойство немножко анализировать то, что он говорит, и слушаем то, что он говорит. Неужели в окружении президентов, премьеров, министров обороны, тех же стран НАТО, нет людей, которые ходят и бьют в колокол и орут: прислушайтесь к тому, что он говорит. Мы,
наверное,
с вами
есть.
Наблюдаем столько лет безумства этого человека, который действительно делает то, что говорит. Ну, вот в плохом смысле, к сожалению.
Да,
не в хорошем, да, в плохом.
Хорошего он не говорит.
Хорошее все, что он говорит, он обычно говорит просто, ну окей, я разберусь, и забывает об этом.
В общем, старушка крышу починил? Починил.
Починил.
Вот.
Конечно, собаку отправил в подарок ребенку, отправил.
Отправил собаку, да, еще что-то сделал.
Да.
Нет, ну, конечно, такие люди есть, но по всей вероятности побеждают. Вот, знаете, господи, там любой человек слышит только тех советчиков, которые подтверждают его точку зрения. Значит, я вам как психолог говорю, да, значит, пробиться через картину мира человека крайне сложно. Более того, если это речь о там, президентах, королях, премьерах и так далее, то советниками у тебя, то есть тех, кто может заставить себя выслушать, будут только те или почти только те, которые подтверждают твою точку зрения. Если они все время не подтверждают, вы их отправляете в отставку. Понимаете? Поэтому нет, это не работает. Это не работает. Конечно, там есть люди такие, но либо их уже отправили в отставку, либо их, так сказать, понизили, и они доступа к телу президента...
Я разочарована остановить эту планету. Вот как вы знаете, я разочарована,
да.
Леонид.
Я тоже.
Этой планете я бы поставила ноль, как
знаете,
говорила героиня Ренаты Литвиновой.
Ну, посмотрите, ну что творится. Орбан заветировал 41% решения ЕС по Украине. 41%. Орбан. Да? Почему они с ним еще возятся? Ну почему они с ним возятся? Ну сколько ж можно? Причем они от него откупаются просто. И пока ничего решительного, кроме того, что Олаф Шольц ему однажды сказал, пойди попей кофе, пока мы тут без тебя проголосуем, да? Вот. Но тоже он же не просто пошел попил кофе. Ему пообещали дать это. И он за это продал, значит, свою позицию. Там и так далее. Но они же ни черта не делают, да? Почему они Украину не только не принимают в НАТО, но не дают дорожной карты? Они говорят, мы не можем принять страну, которая в состоянии войны. Годится, понимаю. Понимаю, да? Но ну дайте дорожную карту. Скажите, значит так, мы будем считать прекращением состояния войны это и это. Да, давайте определение, что прекращение войны. После этого в течение 3 месяцев то-то, 6 месяцев то-то, 9 месяцев то-то. Ну дайте. Что, Украина не заслужила право быть в НАТО? А кто тогда заслужил? Ребят, может, вы все выйдете и присоединитесь к Украине? Ну как вообще? Да? Уж кто заслужил, так это Украина. Совершенно понятно, да? Тем не менее, вот Болгария там, или Румыния, ничего плохого не говорю, но они в НАТО, а Украина нет, не в НАТО. С какой вообще такой
то же самое Венгрия,
радости?
Простите.
Венгрия, да, Венгрия в НАТО. Вот. Мир, конечно, не бросит Украину, потому что не хочет, чтобы победил Путин. Но он и не дает ей победить. Понимаете, я очень боюсь, что миру, ну, прежде всего, конечно, лидерам всяким, да, им выгодна затяжная война. Понимаете, ведь что такое затяжная война? Война – это такой вот, такая точка, куда стекается все зло, вся опасность, она вся там концентрируется. И там же люди погибают, там же дома разрушаются, там же... Но все происходит здесь. И пока она идет, ну, кто-то может надеяться, что пока она идет, она не придет ко мне. Понимаете? Вот. У Путина связаны руки. Поверить в то, что Путин начнет новую войну, пока он завяз там в Украине, ну, все-таки у него там генералы какие есть, они там в академиях учились, наверное, они смогут как-то его... убедить, что не надо Владимир Владимирович на 6 фронтах воевать сразу. Плохо заканчивается. Вот. То есть, понимаете, объективно это оказывается, может, и неплохо. Он истощается, он изматывается. Вот это как раз неправильно. Ни хрена он не истощается. Он усиливается. Он усиливается. Потому что они недооценивают того, что он может превратить страну в военный лагерь, уже превращает, а демократическая страна нет, не может. Вот их разговоры о том, давайте, значит, мы сейчас заставим украинцев подписать мир по там, этим линиям, по не этим линиям, там, неважно, да, Путин, может, немножко отойдет, понятно, Донец не отдаст, Крым не отдаст. Вот. Ну ладно, допустим, давайте так сделаем, да. И тогда президент Зеленский говорит, нет, это не годится, потому что они соберутся силами через там, 2-3-5 лет, а нападут опять. Да? Полностью согласен с президентом Зеленским. Полностью, 100%. Вот. Какие-то даже наши люди, вполне достойные, говорят, да нет, это все не так. Путин будет готовиться, Украина тоже будет готовиться. Правильно? Все будут готовиться. Так а что тогда? Вот, пускай украинцы подготовятся лучше. Украинцы не подготовятся лучше. Не только потому, что Россия сильнее потенциалом людским, там, ресурсным и так далее, а потому что Россия может военный лагерь устроить, а демократической Украины нет. Ни Зеленский, ни следующий президент не смогут этого сделать. Да? Поэтому вот эта идея этих переговоров, это на самом деле требование капитуляции. Как, кстати, сейчас мирный план Байдена, это требование капитуляции Израиля.
Леонид, а я вот сейчас, вы знаете, вот я вас слушаю сейчас, да, и пытаюсь посмотреть на это совсем с другой стороны. Вот я там условно, не знаю, хотела сказать Франция, но во Франции тоже не все гладко. Ну хорошо, пусть будет Франция. Я условная Франция. Вот у меня, значит, с одной стороны, безумная, не географически, я сейчас не про географию, с одной стороны, безумная Россия, которая бомбит Украину, которая до этого, значит, шла на Грузию, еще непонятно, что сделает. С другой стороны, есть Ближний Восток, который тоже не утихает совершенно. И ты тратишь, ну то есть ты тратишь всю свою энергию по нашей логике, что они должны делать, как мне кажется. Вы должны направить весь свой фокус внимания на то, чтобы разрешить эти конфликты. Но у тебя есть твоя собственная страна с твоим собственным населением, которое хочет просто жить. Жизнь-то не бесконечна у людей.
Вы знаете, жизнь не бесконечна, это правда. Это правда. И иногда приходится делать выбор. Вы знаете, вот я недавно был в Праге, и один иностранный для Праги дипломат, который водил нас там по городу, такой прекрасный город, такой сказочной красоты город, да, она вдруг сказала вещь такую неполиткорректную, которая, может, вообще неправильная, но чехам бы точно не понравилось. Она сказала: а города, которые не оборонялись, они хорошо сохранялись, которые сдавались врагу. Понимаете, в чем дело? Париж не был разрушен во Вторую мировую войну, а Лондон был разрушен во Вторую мировую войну. Но войну выиграл, если брать две эти страны, две столицы, Лондон, а не Париж. Ну, вот так случилось. Так случилось. А Лондон, что он был разрушен во время войны, это видно до сих пор. До сих пор видно. Ну, что, вы же знаете, да? Такие вставные зубы торчат по всему городу, да? Вот. Видно, что здесь прошла война. По Парижу этого не видно. Ну, как стояли здания там, черт с какого века, так они и стоят. Они реконструировались, улучшались, но они не разрушались на самом деле, да? Поэтому, ну вот был такой выбор, сделан маршалом Петеном во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, да? Он был выбор сделан премьер-министром Черчиллем, ну и королем британским, разумеется, да? Другой выбор, принципиально другой. Ну, я не знаю, вот надо брать что-то. А если бы не было Черчилля, то Франция бы осталась вассалом Третьего Рейха, например. И что бы там было, трудно сказать. Если бы не было Черчилля, если бы не было Рузвельта, если бы не было Советского Союза, между прочим, тоже. Вот. Она бы осталась вассалом Гитлера, например. Я не знаю, ну вот, понимаете, я даже сейчас не про мораль. Я про то, что вот есть реальный выбор. Понимаете, нет картины послевоенного мира. Ну вот хорошо, они отдадут Путину то, что он захватил. Хотя уже сегодня, по-моему, Зеленский говорил, что дырка тебе от бублика не отдадим. Ну, не знаю. Вот. Допустим, отдадут, да? Это же надо обосновать. Понимаете? Это же надо как-то, мир должен это воспринимать, человечество должно воспринимать этот мир как справедливый. Судеты можно было обосновать как справедливое решение. Судеты. Аншлюс да. Можно было обосновать. А это как ты обоснуешь? Как ты обоснуешь Мариуполь? Как ты обоснуешь Мариуполь, да? Как обосновать вот эти все вполне себе украинские и даже этнические украинские земли? Вот. Кстати говоря, доминирование, насколько я помню, доминирование русского населения над украинским было только в Крыму. На самом деле, ну, этнически, вот если этнически смотреть. Во всех остальных местах, даже где много русскоязычного населения, все-таки доминировало украиноязычное население. Вот. Окей, как ты это будешь обосновывать, да? Вот. И нет воли к сопротивлению. Понимаете, западный мир так долго жил в безопасности, он перестал готовиться к войне. Я сам не думал, что я, конечно, могу такое сказать. Я всегда был за наемную армию, за добровольческую армию. Всегда. И в Советском Союзе, в России мы за это выступали. В ДВР, в СПС. Это было частью нашей программы. Значит, отказ от призыва, добровольческая армия там и так далее. Вот. А вот в Америке уже давно так. И мне говорил один американский полковник. Человек очень опытный. С опытом и боевым, и дипломатическим, каким хочешь. Он мне говорил, знаешь, к чему это привело? Раньше, пусть неправая война, пусть ошибочная война, он был против войны во Вьетнаме, но это была наша война, Это наш народ вел эту неправильную войну. Ее надо было прекратить там и так далее, но это был наш народ. И все американцы говорили, мы воюем. А теперь американцы говорят, они воюют. Потому что воюют те, кто, наверное, подрядились. Ну, те, кто пошли в армию служить добровольно, да? А остальные как бы и не воюют. И получается разделение общества на тех, кто воюет, тех, кто не воюет. Но все прекрасно, когда мир. А когда мира... Когда мира нет, так? Вот. Они приняли законы и правила внутренней жизни, которые исходят из презумпции всеобщего добра. Понимаете? Надо всех ко всем быть толерантным, надо всех как-то полюбить, пожалеть и так далее. Вот. Ну не, оно хорошо, оно здорово вообще, оно прекрасно. Оно торжество вообще христианских ценностей.
Ну, за этим еще очень много страха стоит, Леонид.
Понимаете, нет, сначала была вот эта вера, а потом уже появился и страх. Потому что приехали люди, которые не все хотят так жить. Не, многие хотят, многие хотят. Я помню, там я познакомился с афганцами в США, которые, беженцы афганские, от нашей войны сбежали. Вот, которые живут в полном мире со своими соседями, которые продолжают оставаться мусульманами и практикуют ислам. И это им совершенно не мешает в отношении с соседями. Они живут с людьми, с неисламскими людьми, соседей, неисламские люди. Вот. И все хорошо, все нормально, да? Вот. Но некоторые хотят законов шариата, и хотят разрушить этот мир. А они его боятся. Знаете, они исходили из того, что войны и силового противостояния больше не будет. Подобные настроения были во Франции между двумя войнами. Ну, невозможно больше война. Оказалось, что она возможна. И вы знаете, она, мне кажется, она и сейчас опять возможна. И меня очень пугает вот это отсутствие воли. Отсутствие воли, отсутствие понимания угрозы. Может быть, мы, вот как бьясь, как сторож в било, мы можем кого-то из них пробудить. Мы можем кому-то доказать, кого-то прям поселить сомнения, что слушай, не все так безопасно стратегически, как тебе кажется. Наоборот, очень опасно. Наоборот, уже очень, уже поздно, может быть. Вот. Но буквально по новелле Матвеевой, между тем, горело очень многое. Но этого никто не замечал. Горит очень многое. Нам это видно, потому что мы приехали из другой среды. Понимаете, у нас немножко другой взгляд, немножко другая оптика. И мы видим то, чего часто не видят другие, которые привыкли к этой жизни. Мы не привыкли, мы видим, насколько велика угроза. Нет, если они встрепенутся, все будет хорошо. Они сильнее, конечно, сильнее. Надо, чтобы они встрепенулись, дай им Бог. И всем нам.
Да, как-то, вы знаете, спустя 2 года уже мало шансов.
Ну, почему? Ну, тоже Гитлеру, послушайте, Гитлеру позволяли хулиганить довольно долго.
Так если их этому, если истории не особо учат, то тут...
Ну, однако потом появился Черчилль. Знаете, а потом появился Черчилль.
Вот. Оптимист вы, Леонид.
Да хоть на что-то надо надеяться. И, кстати, Черчилль ведь появился в демократической стране. И Черчилль не просто там стал авторитарно это делать, а Черчилль обращался к своим согражданам и говорил, я не обещаю вам ничего, кроме пота и крови. И они его поддержали. Знаете, вот это вот бывает же и так. Может, и сейчас так случится.
Ну, дай поехали вам дальше. Да, у нас с вами еще несколько тем, которые нужно обсудить. Минюст проснулся долго, он, значит, не объявлял никого иностранными агентами. Как-то, видимо, у них был перерыв легкий. Вот. И тут он, значит, они проснулись и признали движение «Путь домой» иностранными агентами. А «Путь домой», напомню, что это объединение родственников мобилизованных, которые добиваются их возвращения в Россию. Оно появилось осенью 23-го года. Тогда его участницы опубликовали манифест, в котором жаловались на то, что, значит, не дают мне отпуск, и непонятно вообще, когда их близкие вернутся домой. Потом они выходили с пикетами на Красную площадь. Мы с вами это все помним. Их не задерживали, надо сказать. Не то чтобы как-то их радостно приветствовали, но и не задерживали. Вот. И сейчас их объявили иностранными агентами. Но как-то страх совсем потеряли, да?
Адекватность потеряли. Слушай, хочу сказать одну фразу про предыдущую тему.
Давайте.
Вы знаете, вот вы говорите насчет оптимизма, не оптимизма. На самом деле ключ к этой победе не в поражающих факторах Хаймарсов, F-16 и еще кого-то. Ключ к этой победе в голове людей, в том, проснется у них понимание реальности, проснется у них гордость, если хотите, чувство собственного достоинства. Я имею в виду сейчас западных людей. Или нет. Вот это психологический фактор, это все в голове. Если проснется, они победят, они точно победят совершенно. Да? Поэтому как-то ну, шансы-то есть все-таки. Шансы есть, не стоит вот так совсем рук опускать. Вот. Теперь по поводу вот этого движения «Путь домой» и его лидера Марии Андреевой. И так далее. Вот они 7 недель сидели без иноагентов, но сейчас понятно, что они просто там кого-то сняли с должности, там полковника или там генерал-майора, который этим занимался, да, видимо, он попал под раздачу в связи вот со всеми тут
другого
бурными
нужно было вводить в курс
пертурбациями,
дела,
да.
да.
Да, поэтому получился период. Ну, многие иноагенты, конечно, обрадовались, что мы останемся иноагентами ленинского призыва, там, чем партия 1903 года.
Рано радуйтесь, Леонид.
И так далее. Рано, да. Нет, хотя я считаю, что надо вводить градации. Надо вводить заслуженных иноагентов Российской Федерации, народных иноагентов Российской Федерации, ну и так далее. Ну, как иначе вообще? Но это неправильно. Ну, мы же в разное время вступали. Надо, значит, нас как-то отмечать. Вот, ордена потом разные давать. Ну ладно. Ну, в общем, а можно не давать, перебьемся. Вот. Значит, знаете, меня не то поразило, что там Дунцова, например, вот там Катя Дунцова. Ну, это просто они боятся всего, как вообще дуют на воду, как этот немец, пуганный немец из советского фильма стреляют по кустам и так далее. Ну, какая угроза от Кати Дунцовой? Ну, ребят, ну что вы дурью-то маетесь? Ну. Тем не менее, ладно. Вот. Меня не поразил Литвинович, то есть она меня поразила тем, что я был уверен, что она уже давно иноагент. А она, оказывается, только сейчас иноагент. Это вообще странно, конечно, давно пора. Я ее приветствую в клубе. Вот. Я был уверен, что она давно член клуба. Но реальная для меня сенсация, это, конечно, «Путь домой», Мария Андреева, они же «Белые платочки» и так далее. Кстати, в Новосибирске вчера им запретили некую акцию, приуроченную к Дню защиты детей. Знаете, матерям запрещают акцию к Дню защиты детей. Более того, предупреждали их, предупредили, что, ну, не звери же, да, предупредили, что вот мы ее запретили, а если будете проводить неразрешенно, тогда
Россия
будет...
прекрасная страна, зачем там защищать детей? Они и так все в безопасности.
В общем, да. Ну, а, кстати, вы помните, в советское время было объяснение, почему у нас нет забастовок. Потому что у нас и так все хорошо у рабочих.
Ну, хорошо, конечно.
Да, поэтому
зачем?
Забастовки не нужны. И так любые вопросы снимаются совершенно спокойно, легко.
Абсолютно.
И так далее, потому что у нас единственное.
Все хорошо.
И вот для меня это, так вот, для меня это, конечно, сенсация. Да, Мария Андреева, когда ей сообщили о том, что она теперь иноагент, она послала их по пути русского военного корабля, прям вот так вот, открытым простым русским словом. Вот, значит... Мне кажется, что это самая большая глупость за последнее время. Вот самая большая глупость. Потому что они вступили в конфликт с глубинным народом. С глубинным народом. Слушайте, ну, женщина-мужик воюет на этой самой специальной военной операции, будь она проклята, да? И ты его объявляешь врагом народа, ее, то есть, объявляешь врагом народа, за то, что она хочет его получить живым назад. А кто не хочет? Их же все поддерживают. Единственное, кто их не поддержит, я думаю, из этого же глубинного народа, это те женщины, у которых мужчины уже либо погибли, либо искалечен. Вот здесь, конечно, может возникнуть эта мысль, а что вот мой что хуже был, значит, вот мой погиб, пускай и твой погибнет. Это, наверное, будет, да, но это все-таки не большинство населения. Знаете, я думаю, что они не понимают, что народ за этих женщин. Они не понимают этого. Они, ну, у них из-за вот этой идиотской пропаганды, которую они же сами и устроят, из-за которой у них нет обратных связей. Ну, обратные связи – это доклады ФАПСИ, почему-то занимается опросами общественного мнения, секретными, да? Вот. Но я, во-первых, я думаю, что там квалификация ниже плинтуса, а во-вторых, я уверен, что тот товарищ генерал, который уполномочен представлять это наверх отчеты, он их подправляет, чтобы не вызвать гнева начальников. Он все-таки, иначе он бы генералом не стал, если бы у него не было этого органа для...
Этого навыка, я бы сказала.
Ну, конечно, он так бы капитаном бы и остался. Вот, поэтому обратных связей нет. И они, наверное, действительно верят, вот эта вот история говорит о том, что они, как ни странно, верят в народный энтузиазм. Они верят в то, что люди, значит, хотят, так сказать, победы под руководством Владимира Владимировича Путина и так далее. Не верю в это ни секунду. Вот. И, знаете, вот даже, например, мы с вами рассказывали на какой-то программе несколько месяцев назад, мы рассказывали эту историю о женщинах с Розенштрассе. Это арийские немецкие женщины, значит, которые отбили своих мужей-евреев, значит, забрали и даже из лагеря нескольких вернули, уже успели доехать до лагеря. Значит, они устроили этот пикет на Розенштрассе, постоянно действующий, и по личному распоряжению Гиммлера их отдали. Потому что нацистская власть понимала, что она не может разгонять дубинками женщин, которые защищают традиционные немецкие ценности. Женщина, которая немецкая женщина, которая мать, жена, глава семьи там, или там, охранница семьи там, и все прочее, да, не может немецкий солдат поднимать на нее руку. И эти, видимо, решили, что может, но они еще этого не попробовали, да? Они еще не попробовали их разгонять дубинками. И мне действительно, как бы, ну, по отношению к людям, это плохое слово, мне интересно, да, потому что кого-то могут покалечить. Ну, в общем, вот мы увидим, получится у них это или нет. Вот, а как? Знаете, вот я же вот этих ребят, которые там с дубинками, да, я же с ними разговаривал много раз. И когда они меня арестовывали, там, пока к автозаку ведут, пока ждем, там, еще что-то такое. И в этом учреждении, где, значит, мне довелось немножко побыть. Слушайте, они не деревянные солдаты Уолкина Джонса. Они, ну, то, что я видел, наверное, среди них есть целые подразделения садистов ужасных, да? Но я таких не видел. Я таких не видел. Там какие-то ребята несколько лет назад меня задержали на митинге за белую ленточку, ведут меня к автозаку. Значит, я говорю, мужики, вот тут такие здоровые парни, а сейчас тут девчонку какую-нибудь насилуют, не дай бог. А вы чем заняты? Вы Путина от меня защищаете, да? Они прям, знаете, остановились, там бросили меня держать за локти. Говорит, да нам этот Путин, да тра-та-та, даже пошла сплошная ненормативная лексика. Понимаете? То есть я не уверен, что они захотят убить женщин, которые вышли за своих мужчин. Это и есть традиционная ценность, понимаете? И вот этот режим вступил в конфликт с теми традиционными ценностями, которые он сам и защищает. Это, по-моему, от очень большой неуверенности, от истерики, если хотите. Вот. Ну, я думаю, что они заплатят за это. Заплатят за эту ошибку. И, конечно, сил участницам этого движения. Потому что, конечно, они сейчас кто-то испугается, кто-то скажет, ну, слушай, нельзя же с ними связываться, они же очень страшные. Потом у режима есть для этих женщин есть всегда один очень сильный аргумент. Они могут вызывать их по одной и говорить, слушай, твой сейчас, вот твой, да, Петя, он находится вот там-то, в этой части, вот его фотография вчерашняя. Вот либо ты закройся, да, либо завтра он пойдет в атаку, из которой весьма вероятно не вернется. Не, мы не убьем его, он просто воюет. Ну вот как бы.
Слушайте, ну они же даже не, они же с ними даже не встречаются. Они же даже
возможно,
с ними не
будут.
Разговаривают. Один раз,
возможно.
Помните, Путин
один
встретился. Один раз встретился,
не, ну,
собрал
Путин.
Там.
Зачем
да,
Путину?
Какое-то
Майор,
количество.
Майор может встретиться. Майор может встретиться и сказать: Тань, ты как вообще? Хочешь, чтобы мужик домой вернулся назад, да? Ну вот я тебе говорю, если ты завтра пойдешь, то мужик завтра же пойдет в атаку, из которой у нас пока там из 50 вернулось 46. Вот. Ты как? Санкционируешь нам, да? Твой выбор. Понимаете, это же на самом деле страшно, у них же заложники. У него всех заложники. Поэтому дай Бог им сил, дай Бог им сил солидарности и всего прочего. Я думаю, что спасти их и их мужей, и там, сыновей, может только гласность. Но только вот если этот разговор, гипотетический разговор с майором, будет передан сразу. А вот мне майор Сюцкин сказал то-то, то-то, то-то. Вот тогда есть шанс их спасти, а так, конечно. Вот, это действительно эпицентр такой борьбы со злом сейчас, эти женщины.
Ну, то
и
есть
мне
вы
кажется,
думаете,
их
что
потенциал
на более низком уровне их никто не тронет? Ну, то есть, условно, если даже приказ будет их там разгонять и что-то с ними делать?
Я не знаю, что будет с выполнением приказа. Я не исключаю того, что он будет либо выполняться, либо не выполняться, либо выполняться как-то очень плохо. Так, вот. Понимаете, каждый злодей, который вот там, я знаю, бьет человека дубинкой, да, он в этот момент считает, что он в своем праве. Вот этот злодей, бьющий человека дубинкой, считает, что он в своем праве. Будет он считать, что он в своем праве, когда он бьет женщину, маму, маму солдата, такого же, как он, ровесника, который сейчас, значит, там где-то в окопах Украины в нее, да, не знаю, не уверен. Вот. И кроме, но кроме того, я думаю, что будут, конечно, сейчас шантажировать их всех судьбой их мужей. Вот. Поэтому дай бог им сил. Очень тяжелый этап и очень вдохновляющий, если хотите, большие надежды. Потому что вот они могут действительно сделать, нанести очень сильный удар по режиму. Поэтому что они уже наносят. Вот. Просто это то, что объявили иностранным агентам, это глупость. Просто глупость. Вот. Но то, что они враги для режима, это очевидно совершенно.
У нас 7 минут с вами остается, но
да.
Я знаю, что вы немного хороших новостей привезли для нас.
Да, да, да. Ну, во-первых, сначала начнем с плохой, чтобы не было, чтобы уж так совсем не расслабляться, да. Какой-то негодяй. Значит, ну, есть эта женщина, господи, забываю фамилию, педиатр, 67 лет ей. Фамилию скажете, нет, если помните.
Да, 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 да. А сейчас я
да.
Господи,
она, я пока расскажу,
мы
что
с вами,
она сидит.
Мы с вами говорили, Надежда Буянова.
Надежда Буянова, да. 67 лет, женщина, педиатр, сидит по доносу мальчика, который сказал маме, что а доктор сказала там что-то про специальную военную операцию. Доктор говорит, что она этого не говорила. Обвинение мальчика хватило на то, что она сидит в СИЗО. Знаете, где, елки-палки, Владимир Владимирович, вы как-то юридический диплом получил? Да? А где там юризм-то? Ребят, как там насчет презумпции невиновности, голос против голоса, да еще и мальчишки? Ну, так же не бывает. Хорошо, сидит. И вот ей какой-то негодяй по имени, если не спросить, Алексей Кан. Если имя неправильно, подправьте, да, чтобы не обижать никого. Значит, отправил 20 килограмм соли в качестве передачки. Ну, кто не знает, у нас пока все-таки не все знают, хотя уже увы, многие, что объем передач, который получают заключенные в СИЗО или в спецприемнике за неделю или за две недели, ограничивается как раз 20 килограммами. То есть, когда этот сукин сын передал 20 килограмм соли, Тем самым он заблокировал для Надежды Буяновой получать что-то еще, хоть один грамм разрешенное лекарство, еду, без которой ей уже тяжело. 67 лет, уже болезни есть у человека. Так 67 лет без болезни не бывает. Вот, значит, ну и там еду какую-то нормальную, еще что-то такое. То есть вот, понимаете, о чем это говорит? Ну, то, что сам этот Алексей Кан, негодяй, конченая тварь.
А вы знаете, что он сказал, когда до него дозвонились?
Захотел сделать. Нет, знаете, ну, смотрите, во-первых, понятно, что он это сделал не сам, что ему дали распоряжение. Ну как вообще, сам человек идет по улице, думает, дай-ка я сейчас отправлю 20 килограмм соли Надежде Буяновой, чтобы ей больше не давали передачи, да? Вот, значит, кто-то с ним связался, позвонил, сказал, Леш, сделай тут, нам самим неудобно, а ты вот сделай, ну, ты же знаешь, мы же по отношению к тебе хорошо себя ведем, мы же там тебе обещали, там, тебя куда-то продвинуть, мы тебя продвинули, там, тогда, ну, что-нибудь вот такое там было, да? Ну, возьми, вот 20 кило соли, хочешь деньги на это дадим, ну, деньги копеечные, писан, пожалуйста, спасибо. И пойди, значит, отнеси ей. Значит, кроме того, какая мерзкая, отвратительная мелочность у этих людей, у начальников, да? Значит, вот какая мелочность? Они ее посадили ни за что, в нарушении всех принципов. Они еще хотят, чтобы ей передачи не носили. Это отвратительно совершенно. А этот парень, а почему он согласился? А знаете, почему согласился? Ну, подонок-то подонок, но почему согласился? А потому что он точно знает, что не встретит его в подъезде, не набьет ему морду за это. Понимаете? А вот он знает, что такие, как мы, физическое насилие не применяют. А в глаза ему плевать, это ему Божья раса. Вот. Значит, я вам скажу, ни в коем случае не призыв к насилию. Но если я завтра прочитаю, что кто-то его встретил в подъезде, набил ему морду, вообще там избил вполне всерьез, да? Я не огорчусь. Вот ни на секунду не огорчусь. Вот, ну, ребят, ну как же можно вот такое прощать? Вот такую сволочь, как можно прощать, оставлять безнаказанно. Вот. Но были хорошие события. Данил Козловский, известный актер театра Европы, театра Додина, о котором мы с вами рассказывали пару раз назад. Льва Абрамовича Додина, да. Вот. Он высказывал свою позицию по войне, осторожную позицию высказывал, но тем не менее на него написали донос. И Козловскому говорили, ну куда ты лезешь, все равно ничего не получится, да? Он выиграл один суд, и сейчас он выиграл другой суд. Он выиграл. Вот. Понимаете, это же удивительно. Вот кажется, что ничего нельзя. А когда пробуешь, оказывается, что-то можно, на самом деле. Пусть немного. Вот вчера я по просьбе там одного очень хорошего человека из мемориала, я написал у себя в Фейсбуке, повесил такой призыв помочь парню одному. Там они взяли парня 15 лет. 15-летнего мальчишку взяли, он сидит. Вот. И, ну, там деньги ему собирают на адвоката, 250 тысяч, что ли, надо. Вот. Ну, и я, значит, присоединился к этой компании, что помогите парню и так далее. Вот. И мне пишет в комментарии тот человек. Совершенно это дело бессмысленное, деньги выброшены, адвокат ничего не сделает, там уже все решено. Ребята, и да, и нет. Давать ли срок решено? Конечно, решено. И никакой адвокат не спасет. Но, знаете, мне, опять же, вчера рассказали историю одну. Я не могу назвать имена, потому что можно сделать хуже, может быть, там какие-то были, знаете, личные договоренности и так далее. Политзаключенная женщина. И письма ей не идут. Ну, то есть идут, но там через 10 дней, 12 дней, ну, знаете, а там письма очень важные, там контакты очень важные, потому что ты в изоляции живешь полный, понимаете? Все-то привыкли, понимаете, к мгновенной связи. И у нее была адвокат. О чем она там договаривалась? Что она там делала? Я не знаю. Она не рассказывала, не спрашивать же. А только письма стали приходить за 3 дня. За 3 дня. Может, вам кажется, это не важно. Кажется, что 10 дней, что 3 дня. Я же с своего ничтожного опыта могу сказать, что это очень важно. Это очень важно. Знаете, что получается? Да, система безумная, система жестокая такая, бетонная. И кажется, что ничего нельзя сделать. Вот как мне и писали. Зачем адвокат? Он все равно ничего не может сделать. Я вам говорю, вот адвокат, который сделал. Если есть решение посадить этого парня, его посадят. И никакой адвокат ничего не может. Но может быть адвокат сделает так, чтобы этот парень сидел в условиях немножко менее, немножко более гуманных. Чтобы парню не сорвали здоровье на всю оставшуюся жизнь. Понимаете? Чтобы парню давали свидания, сколько положено, а не столько, сколько захочет левая нога. Он там старшего вертухая. Можно что-то сделать. Можно. Не бывает систем абсолютно жестких. Знаете, вот такого абсолютно твердого тела не бывает. Всегда какие-то есть колебания. Эти колебания можно использовать, эти колебания нужно использовать. Эти колебания, использование этих колебаний очень нужно для людей, которые туда попадают, исключительно нужно. Вот. Поэтому надо делать. Нельзя опускать руку, терять надежду.
Это была программа «В человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом. Поставьте лайк этой трансляции, подпишитесь на живой гость, если еще не подписаны. Встретимся с вами в следующее воскресенье. Всем спасибо и пока.